Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». И сегодня у нас немного необычный эфир. У нас в студии Жанна Павловна Григорьева. В прошлом, на протяжении 10 лет, она возглавляла отдел научно-богословских изданий издательства Московской патриархии. Сейчас ее взгляды изменились, и она является сторонницей феминизма, но при этом остается верующим человеком. Мы пригласили ее, чтобы поговорить о соотношении феминизма и христианской веры. Жанна Павловна, вот само слово «феминизм», оно может звучать несколько необычно и пугающе для многих из нас. Не могли бы вы начать с того, чтобы объяснить, вот что это такое?
Добрый вечер, Сергей. Спасибо за вопрос. Я понимаю, что это звучит, конечно, немного, может быть, шокирующе для некоторых, особенно для тех, кто помнит меня воцерковленной многодетной матерью, которая полностью разделяла все положения православия, все вероучение православное, Русской Православной Церкви. Ну, вот, знаете, прежде чем я осознала, что я, скорее всего, феминистка, меня уже так называл мой руководитель братерии, первый заместитель главного редактора, он меня всегда называл феминисткой. Я спрашивала у батюшка, зачем вы меня так называете, я же соблюдаю все правила и прошу у вас регулярного благословения. И вообще, как вы это определили? У него был очень простой ответ – по глазам. Ну, то есть, видимо, вот этот внутренний стержень, который во мне был, несмотря на то, что у нас такой крепкий брак с мужем, 26 лет вместе, у меня четверо детей, они все взрослые, мы регулярно ходили в храм. Но вот до конца принять вторичность женщины по отношению к мужчине я так и не смогла. Я пыталась это сделать, но мне не получилось. Когда я стала задавать себе вопросы, я, конечно, зашла на сайт феминисток. Это оказались радикальные феминистки, и я в ужасе закрыла эту страницу, потому что они вели себя, как мне показалось, очень невежливо и как-то чересчур резко. Это было таким неженским поведением. Женщина должна быть кроткой, смиренной и, в общем-то, вежливой в первую очередь. Ну, а потом постепенно я все-таки стала читать и решила, что пока ограничусь просто чтением фемтеории. И я с удивлением узнала, что феминизм – это не единое целое. И я стала разбираться, какая я все-таки. Если я феминистка, то какая я? Ну и оказалось, что положения марксистского феминизма мне близки. Мне близки положения экофеминизма и культурного феминизма. Я прошла специальный тест, и, в общем, там в процентном соотношении было показано. Ну, а после этого я стала читать. Марксистский феминизм – это не равно марксизм. Соответственно, это другое совершенно учение, хотя оно, конечно, базируется на каких-то положениях, которые, во-первых, выработал Адам Смит, такой политолог, еще экономист задолго до Маркса, ну, а впоследствии уже там Маркс и Энгельс. Вот. И меня удивило, что с точки зрения экономики тот труд, который выполняют женщины, репродуктивный труд, он нигде не учитывается. И даже есть такая книга, которая вышла не так давно, ее перевели со шведского на русский язык. Она называется «Кто готовил Адаму Смиту? Женщины и мировая экономика». Это замечательная книга, которая дает такой легкий, увлекательный экскурс по истории экономической мысли, в котором автор, эта женщина, говорит о том, что ни Маркс, ни Энгельс, все вот эти марксисты, экономисты, ни сам Адам Смит, они как-то не задумывались, а откуда вообще берется экономический человек и кто вообще-то подает ужин на стол тому же Адаму Смиту. Если Адам Смит считал, что экономика существует, потому что у людей есть экономический интерес, то у матери Адама Смита никакого экономического интереса не было. Ну, из последних я узнала расчетов. В Канаде попытались произвести расчеты, сколько бы стоил в выражении ВВП репродуктивный труд, неоплачиваемый. Ну, и оказалось, от 30 до 40%. Это огромная сумма. Вот об этом я с интересом читала. В культурном феминизме меня интересовали такие рассуждения феминисток, как могут ли женщины смягчить жестокость этого мира в силу каких-то своих особенных качеств, которые они выработали в процессе вот той самой гендерной социализации, когда они многие-многие столетия были в подчиненном положении и выработали вот эту сострадательность, милосердие, ну, вот все, вот это все, как шутят порой. Это было тоже интересно мне. Ну и экофеминизм, конечно, он затрагивает вопросы окружающей среды, бережного отношения к природе. И, конечно, он очень критикует капиталистический подход к природе, когда из нее выкачиваются ресурсы. Между природой и женщинами там проводятся некие параллели, потому что женщина тоже, женское тело используется как ресурс для воспроизводства новых экономических людей, которые потом участвуют в экономике. Ну и, конечно, после всего этого я подумала, а как же это соотносится с христианством?
Да, это очень интересный, кстати, вопрос. И как?
Ну, на мой взгляд, никак. Хотя огромное количество женщин продолжает считать себя чадами православной церкви или христианками просто. И они очень серьезно подходят к этому вопросу. Я тоже какое-то время серьезно разбиралась с этим. В общем-то, отношение к женщине в христианстве, оно и стало таким, ну, спусковым крючком, после которого я начала задумываться, а что я здесь делаю вот в церкви. Ну, кто я? Какова моя роль? Кроме того, что я воспитываю, рожаю, воспитываю детей. Как ко мне относятся? У меня было достаточно много примеров за 28 лет нахождения в церкви. В общем, да. Я стала читать о том, как женщины пытаются найти свое место в церкви. И, в общем, вышло на то, что достаточно давно, еще в конце XIX века, в США была написана такие комментарии к Библии. Ее называли женской Библией, но, конечно, она никакая не женская. Там просто, когда вышел английский перевод, Revised Version, такой новый обновленный перевод Библии короля Якова, то многие женщины подумали, что, ну, хотелось бы какой-то новый взгляд на женщин получить. Но, естественно, их отодвинули, никто их не слушал из богословов-теологов. И тогда суфражистки и христианские квакерши, они решили, что они создадут свой комитет, в него вошло 26 человек, и они напишут свои комментарии к Библии. Ну, это вот так называемая женская Библия. И она только на английском языке существует, я ее так почитала, посмотрела. Конечно, удивительно, потому что те вопросы, которые они задавали, ну, практически ни один из этих вопросов не был решен.
Хорошо. Ну, я думаю, перед тем, как мы перейдем к вопросам, так сказать, ну, спорным, конфликтным, мне бы хотелось отметить одну парадоксальную вещь, которая вот многим может показаться удивительной. Существует ряд существенных вопросов, по которым мнения феминисток и консервативных религиозных людей, они близки или совпадают. И так получалось, ну, в Штатах, например, когда неожиданным образом в тех или иных политических баталиях по одну сторону баррикад оказывались такие суровые религиозные консерваторы и, ну, не менее суровые феминистки. И это ряд вопросов. Ну, например, феминистки, ну, по крайней мере, там, большинство феминисток, они все разные, естественно, не могу сказать за всех, большинство феминисток выступает против порнографии, выступает против легализации проституции и выступает против последней волны вот трансгендерного этого сумасшествия, когда там бедным детям внушают, что они на самом деле родились в теле не того пола, их надо по этому поводу кормить гормонами, которые блокируют половое созревание, и когда они достигают совершеннолетия, делать им операцию, которая им придаст некое внешнее сходство с противоположным полом. Ну и большинство таких детей – это девочки, вот по причинам, которые можно, конечно, обсуждать. Но, что интересно, феминистки выступают против этого, и, в частности, известная английская писательница Джоан Роулинг, она произвела такой немалый шум, открыто выступив против этой трансгендерной практики, против которой, и мы, конечно, как православные люди, тоже безоговорочно выступаем против этих явлений. Поэтому тут мы можем отметить, что у нас не только есть какие-то пункты острого расхождения, но и есть то, о чем мы можем согласиться.
Да, да, здесь мы можем согласиться, но не полностью, конечно. Я расскажу вот феминистскую точку зрения на эти вопросы. Дело в том, что все, что вы перечислили, это все задевает женское тело. И задевает оно его по признаку пола. То есть порнография – это эксплуатация женского тела, проституция, эксплуатация женского тела, когда женщину вдруг покупают как товар. И мы говорим о том, что люди не товар. Я, кстати, не упомянула еще радикальный феминизм, который тоже меня привлекает. Вот как раз радикальные феминистки, они и достаточно корректно и без всяких там двусмысленностей высказываются по этому поводу. Ну и также, что касается... Ну, давайте про гендер я немного чуть позже скажу, а сейчас вот скажу про эти две позиции, там, проституция и порнография. Дело в том, что в патриархальном обществе этих женщин, которые там задействованы в этой индустрии, их презирают. И они считаются нечистыми, грешницами, там, какими-то там развратными, всячески там, как их называют еще даже девушки с пониженной социальной ответственностью. Феминистки считают, что у них нет никакой пониженной социальной ответственности, а они просто жертвы. Жертвы этой системы, торговли людьми. Часто они туда попадают по причине бедности, или там их воруют просто, это работорговля самая настоящая. И они нуждаются в помощи и в сострадании, а не в шельмовании и не в осуждении.
Ну, действительно, кстати, это позиция, с которой мы, как христиане, только согласимся. Мы знаем, что есть ряд именно христианских православных служений, ряд священников, которые во многих странах именно как раз борются с торговлей людьми и помогают молодым женщинам, которые были в это вовлечены, как-то от этого освободиться. Мне, кстати, очень в свое время поразило, что в предельно либеральной Швеции, это, кажется, вот образец такой либеральной страны, но там пользование услугами проституток, оно криминализировано.
Да, шведская модель, так называемая.
Я не помню какое там наказание, но вот преследуют не самих женщин, преследуют именно тех, кто покупает их услуги. То есть иногда вот говорят о том, что там православные христиане против проституции и порнографии, потому что они вообще косо смотрят на секс. Нет, есть вполне себе соображение такого светского характера, когда просто с точки зрения такого общечеловеческого нравственного закона понятно, что это вещи плохие и как-то надо им противиться.
Да, ну, конечно, есть те люди, которые возражают этому, особенно это вот с точки зрения либерального феминизма. Считается, что женщина, которая торгует своим телом, это ее свободный выбор, это ее экономическая такая политика. Она как человек экономический, это с точки зрения либеральной экономической теории, представляет себя, как мне писали в комментариях как-то на моей странице в Фейсбуке, что они индивидуальные предпринимательницы. Я вот хочу сказать, что у нас индивидуальные предприниматели, они декларируют коды экономической деятельности, ОКВЭД так называемый. Так вот, кода ОКВЭД проституции в нашей стране не существует. Не надо выдумывать новые правовые нормы.
Ну и действительно, это, конечно, вопрос интересный, когда мы говорим, что человек делает что-то свободно, потому что когда человек вынужден своим экономическим состоянием или просто это глупый неопытный подросток, который не представляет, конечно, во что его втянут, или есть еще ряд причин, по которым вроде бы даже в ситуации, когда прямое насилие отсутствует, человек оказывается несомненной жертвой обмана или растления, или совращения. И, конечно же, мы тут, скорее всего, оба согласимся с тем, что вот тут либеральный аргумент, что эта бедная женщина сама выбрала пропускать через себя 10 мужиков за смену, а это в реальности выглядит, увы, именно так. Я, помнится, читал доклад по немецкой практике, где вот была легализована проституция. Так с людьми обращаться нельзя, и в этом отношении мы совершенно согласны.
Ну, конечно, они травмированы, эти женщины. У них наступает, как уже определили психологи, диссоциация со своим телом. Они не могут, психика не справляется с тем, что происходит, и они отстраняются и, в общем, думают, что это просто такая работа, и что на самом деле вот у нее скоро все закончится, и она чем-то другим займется более там приятным. Здесь, да, ну, такой сложный вопрос, хотя вот для меня там нет никаких сложностей. Я сталкивалась с нападками, мне писали там комментарии, что я лишаю их свободы выбора, какого-то там экономической там свободы. Ну, я никого не лишаю, я никого не вовлекаю никуда и, в общем-то, имею право высказывать свою точку зрения, не более того. Вот вы еще упомянули про гендерные все эти вопросы, да? Да, был конфликт достаточно громкий для англоязычного мира, и он имел очень серьезные последствия. Ну, вот как, может быть, вы читали, да, что...
Ну да, просто Джоан Роулинг — это очень известная английская писательница, она автор знаменитой серии «Гарри Поттере», и она наткнулась на какой-то заголовок, где было написано, что после пандемии нужно будет сделать мир более справедливым для людей, у которых бывают месячные. И она написала в своем твиттере, что, знаете, было какое-то старинное хорошее слово, которое обозначало людей, вот, у которых бывают месячные. И она там предложила варианты, которые представляли собой искаженное слово «женщина». Ну, как будто она пыталась вспомнить. И это сочли злой насмешкой вот, над трансгендерами, то есть людьми, которые себя относят психологически к противоположному полу. То есть бывает такое душевное расстройство, когда человек себя относит к противоположному полу психологически, и это само по себе, это, конечно, душевная болезнь, мы не можем человеку просто сказать, чтобы он перестал дурьмаиться, потому что это серьезная и тяжелая болезнь. Но эта болезнь, она связана во многом с модой, с социальным навязыванием, в частности. Вот известно, что в Швеции число девочек, которые считают себя трансгендерными мальчиками, которые считают, что они родились не в том теле, выросло с 2008 по 2018 год на 1500%. То есть это, очевидно, не какая-то генетическая аномалия, это именно то, что связано с какой-то...
социальной компанией, да, я бы сказал.
Да, то есть социальной компанией. И Роулинг, и, собственно, многие другие феминистки, они обращают внимание на то, что это чрезвычайно разрушительно для здоровья людей, которые этому подвержены.
И необратимо.
И необратимо, потому что бедных девочек, ну не только девочек, просто с мальчиками это бывает, но реже, начинают кормить так называемые puberty blockers, то есть тяжелые гормональные препараты, которые блокируют нормальный процесс полового созревания, и у которых тяжелые побочные эффекты. И которые, и потом, когда подросток достигает 18 лет, делают операцию, так называемую операцию по перемене пола, то есть...
Мастектомию делают девочкам, отрезают грудь.
Да, отрезают грудь, но мальчикам, соответственно, отрезают гениталии. И вернуть все это назад уже после этого, понятно, невозможно, человек искалечен на всю жизнь. И против этого выступают тоже выступают верующие люди, безусловно, церковь, безусловно, против этого сумасшествия всего. Но вот мы оказываемся союзниками, мы оказываемся по одну сторону баррикад, по крайней мере, со значительной частью феминисток.
Я не знаю, как, насколько она, Сергей, значительная, потому что, когда я поддержала Джоан Роулинг, от меня большое количество людей отфрендилось, которые успели ко мне постучаться в друзья. Это из феминистской культуры, ЛГБТ-культуры нашей российской. И, в общем-то, отфрендживались они с проклятиями такими. И я не знаю, на самом деле никто не считал, сколько их, сколько радикальных, сколько либеральных, сколько каких феминисток в организации, как таковой нет. И мы пока не можем, мы можем только, знаете, что подсчитать, кто в каком издании какой политики придерживается. Мы можем сказать однозначно за «Медузу», за что там еще у нас, какие-то, ну, «Космополитен», они тоже придерживаются трансгендерной идеологии. И вообще я даже не успеваю за изменением терминов, потому что если раньше трансгендеры можно было говорить, теперь они обижаются на это слово, теперь нужно говорить трансперсона. И вообще они теперь дошли до того, что пола не существует, что именно раньше считалось, что гендер – социальный конструкт, который на основании пола конструируется. Новые как бы исследования их говорят о том, что уже и пол стал социальным конструктом. То есть как будто человеческое тело можно менять, как сказала Роулинг, женщина – это не костюм. Так и мужчина тоже не костюм. Как это можно сочетать? Со свободой, с непричинением вреда здоровью человека.
Ведь... Ну, действительно, там возникла масса проблем из-за того, что, например, преступники, которые, значит, да, их хватали, и они объявляли себя женщинами, чтобы попасть в женскую тюрьму.
Их сотни. Не то, что там 1-2 случая. У меня полный телефон скриншотов западных таких табличек, где их имя, фамилия, и за что сидел, и что он натворил в женской тюрьме. И либо в девочковых туалетах.
Да. Действительно, поскольку вот отказ допускать... мужчин, которые себя объявили женщинами, но при этом они очень часто просто абсолютно сохранные мужчины физически, отказ их допускать в женские раздевалки, в женские туалеты, в женские душевые, по закону рассматривается как акт дискриминации, и при этом это иногда приводит к... иногда к преступлениям, просто потому что это мужчина, который проникает в женскую душевую, он туда проникает не за тем, чтобы мыться. И это приводит, например, к закрытию, я читал статью о том, как закрылся гимнастический зал из-за того, что перестали ходить женщины. Ну и в спортивных состязаниях, поскольку мужчины, они крупнее, они более мускулисты от природы, чем женщины, они во всех женских видах спорта, они выигрывают просто потому, что они от природы тяжелее, крупнее и более мускулистые, и женский спорт это тоже убивает, конечно,
вот
это вызывает нарекания.
Приняли все-таки решение совсем недавно, международное, я не помню, как называется эта организация, в общем, это в Швейцарии базируется. Об этом хорошо пишет Майя Гусейнова, она такая феминистка со спортивными такими, у нее спортивный бэкграунд, и она занимается спортивной темой. Она написала, что решили, что мужчинам, биологическим мужчинам, которые идентифицируют себя как женщины, нельзя участвовать в женских соревнованиях. Потому что, да, они занимают первые места, они забирают призовые деньги. Женщины выбивали разрешение, да, возможность участвовать в спортивных состязаниях. Вон ходит по интернету фотография, где первую участницу марафона, женщину, просто выпихивают с трассы мужчины, потому что она не должна была там находиться. Билли Джин Кинг, это теннисистка известнейшая, которая отстаивала право женщин-теннисисток на такие же спортивные гонорары. Есть даже фильм «Битва полов», когда вот эта тема там подробно рассматривается. Женщины бились за спорт, и потом приходят туда биологические мужчины и начинают отнимать у них это все. Я думаю, что здесь нужно смотреть реальности в глаза. Мы видим, где высокий уровень тестостерона, там гораздо сильнее человек физически. Это невозможно отрицать.
То есть, действительно, вот тут мы видим, как наши позиции совпадают. Неизвестно, как дальше будут развиваться события. Но, кстати, стоит еще отметить, что хотя у нас часто смешивают феминисток и ЛГБТ в некое такое вот неразличимое левачество, в какое-то такое, значит,
да,
одну графу категории.
Левачкой называли, либералкой, отправляли там.
На самом деле это разные явления, и их стоит действительно разделять. Между ними отношения не всегда простые.
Да, женщины-феминистки борются за права женщин. Этим занимается радикальный феминизм, этим занимается вот марксистский феминизм. Как бы это, не знаю, пугающе не звучало, я понимаю, что у нас в стране бэкграунд у марксизма такой не очень, мягко говоря, положительный. Но, тем не менее, марксистский феминизм другими вопросами немного занимается, и он очень успешно анализирует капиталистический подход к экономике и анализирует место женщин и женского репродуктивного труда, как я уже в самом начале сказала. Поэтому вот, да, женщины, конечно,
ну,
за свои права борются, а не за права трансперсон.
Ну вот мы перед началом передачи еще говорили о том, что у вас есть определенные вопросы. Может, у вас лично, может, у других женщин-феминисток, которые вам эти вопросы передали, чтобы вот вы их поставили. Давайте тогда попробуем на них ответить.
Да, я участвую, я член группы феминистской, очень-очень крупной. И когда я написала в группе, что меня пригласили на православную радиостанцию, написала о том, что я была членом церкви достаточно долгий период, оказалось, что очень много верующих феминисток, которые хотят, чтобы в церкви к ним относились иначе, и чтобы некоторые позиции из канонического права были прояснены как раз в пользу женщин. У меня тут много вопросов. Я начну с самого главного. Что травмирует женщин? Вот мы часто слышим, когда священники нам говорят, вот она приходит на исповедь, начинает там трындеть, там кто у нее там, она на того жалуется, на сего жалуется, там она меня, занимает только время мое. А я скажу, что бывает с другой стороны. Бывает, что женщина приходит на исповедь, а священник начинает ее расспрашивать об интимной жизни. И это довольно часто, как оказалось. Называются имена, я вам потом их могу дать после эфира, когда они начинают выяснять вплоть до мельчайших подробностей. И женщины говорят, почему мы должны отвечать на эти вопросы. Мы хотим, чтобы у нас была возможность анонимно пожаловаться на такого священника. Мы хотим, чтобы это было запрещено. Чтобы такие вопросы были запрещены, потому что мы это расцениваем как такую форму домогательства. Когда...
Ну, на самом деле, я думаю, стоит на это обратить внимание. Я думаю, сейчас нас многие слышат. И тут важно, конечно, видеть другую сторону общения. Важно понимать, что для кого-то действительно такие вопросы, они являются соблазном, они ничуть не помогают духовному росту, а наоборот отталкивают,
смущают,
это надо учесть.
Да. Значит, женщины спрашивают, почему у нас отличается православие и от православия в Европе. У нас требуют платочки, в Европе женщины могут входить без платка и в брюках. Почему у нас больше грубости в храмах, а вот те, кто живут за границей, с таким не сталкиваются? Можно ли что-то изменить? Я сказала, что вопрос давний.
Ну, да? Вопрос давний. Тут понимаете, в чем дело? У нас было в целом в жизни, вот в целом в стране больше грубости. Я не знаю, я за границами не бывал, просто я помню, что ну, нравы были, очевидно, грубее некоторое время назад. Сейчас, в общем, по стране имеет место некоторое смягчение, и, возможно, это как-то перетекало, вот эта грубость в церковь тоже. Что касается платочков, то это восходит к посланию апостола Павла. Там просто речь шла о том, что для античные женщины, вот в античном мире непокрытая голова была признаком либо, значит, вот определенного рода работницы, либо она указывала на то, что это языческая жрица, которая находится в таком мистическом экстазе, и из-за ее мистического экстаза она не покрывает голову, потому что, ну вот, ну она там общается с богами, как сказал поэт, жрица апостол, и общается с богами. И поэтому апостол подчеркивает, что христианка должна иметь вид такой, ну, во-первых, почтенной женщины замужней, во-вторых, чтобы там язычников никак не, это, не вызывало это у них недолжных мыслей. Во-вторых, христианская молитва, она не имеет отношения к этому языческому экстазу, когда вот женщина такая уже с раскинутыми волосами, чтобы продемонстрировать, насколько же она вот в священном безумии пребывает.
Но ведь в посланиях апостолов нет такого. Я слышала и читала в посланиях апостолов о том, что покрытая голова – это знак власти, да, мужа. Это как вот подсаки должны, да, колокольчики носить, а женщины – платки на голове.
Что она является замужней женщиной, она находится под покровительством этого определенного мужчины.
Да.
Конечно, это привязано к определенным культурным реалиям, но вот это...
Ну вот вопрос. Угу. То, что писалось в первом веке в качестве ответа на конкретные вопросы конкретной общины, может же быть переосмыслено в 21 веке с учетом того, как изменилась наша жизнь. И какие слова выбрал бы сам Павел, если бы писал сегодня?
Я думаю, что до определенной степени да. Но это вопрос, как вам сказать, это вопрос того, насколько я готов, это может относиться к мужчине, может относиться к женщине, насколько я готов подчеркнуть свое благоговение, входя в храм Божий. Ну вот, например, я езжу иногда в Николаево-Грешский монастырь, и это большая красивая территория в городской черте. И люди иногда заходят туда летом, там, в шортиках, в маечках, и, ну, веду себя как в городском парке. Это все-таки не городской парк. И иногда человек, который вот летом, скажем, идет, и он идет там, не знаю, в шортах и маечке, ему стоит задуматься над тем, мужчине тоже, ему стоит задуматься над тем, что я вхожу в храм Божий, и в храме Божием я хотел бы пребывать в благоговейном настроении сам и не отвлекать от этого настроения других. Тут вопрос именно в том, что это относится и к мужчинам, и к женщинам, что иногда имеет смысл смириться с сложившимися правилами просто потому, что вот мы входим в присутствие Божие, и мы ищем смирить свое сердце.
Знаете, я когда работала в издательстве Московской патриархии, я общалась по работе несколько раз с патриархом Алексеем, не я лично, а в составе коллектива, вот, ну, там определенные были задания перед нами поставлены, задачи, и вот мы, когда их выполняли, мы встречались со Святейшим Спокойным. И я помню, что я приходила в Данилов монастырь в брючном костюме и без платка, и мне никто не сделал никакого замечания.
Ну, так очень хорошо.
А сам Святейший говорил покойный, что прекращайте выгонять женщин в брюках из храмов. Он священникам это говорил, мне это передавали. А если все женщины наденут брюки, вы что, ни одну из них, он спрашивал, в храм больше не пустите? Ну, то есть вы должны понимать смысл, да, его высказывания, что есть культурные нормы, а есть смена культурных норм. И нужно, в общем-то, не консервировать институт церкви.
Ну, то есть, собственно, вопрос о платках и брюках – это вопрос, на который в разных приходах могут отвечать вообще по-разному. То есть это не вопрос отношения к церкви в целом. Вот. И, ну, мне кажется, что это как бы вопрос даже не настолько принципиальный, чтобы именно он определял отношение к церкви как таковой.
Верующие феминистки считают, что в Евангелии нет ни слова о неравноправии женщин. Очень много о неравноправии женщин в Ветхом Завете и очень много в посланиях апостолов. И даже в деяниях апостолов. Вот если, по-моему, насколько я помню, это 7 глава, где апостол Павел говорит, перед первосвященником, и он рассказывает о Иисусе, о Христе, и коротко пересказывает евангельские события, из которых он совершенно исключает всех женщин. Он вообще о них ни разу не упоминает. И с этого как раз, говорят, и началось вот это Павлово христианство.
Вы знаете, на самом деле Павлово христианство, оно представляло собой огромный прорыв. Вообще, христианство вообще представляло собой огромный прорыв, потому что в первом веке никому в голову не приходило, что к женщине можно относиться как к человеку в той же мере, наделенному образом Божиим. И, например, в иудаизме вообще женщина не могла давать показаний. В античном мире, несмотря на то, что там были богини, там эти греки поклонялись Афине, это было очень жесткое патриархальное общество. И одним из поразительных моментов, которые мы встречаем в Евангелии, это то, что первыми воскресшего Господа видят жены мироносицы. И ряд современных библеистов обращает на это внимание, на достоверность этой детали, потому что если бы это было не так, церковь ни в коем случае никогда бы не стала это придумывать, потому что это ставило проповедь церкви под очень большой удар. Язычники, они тут же начинали, значит, мерзко хихикать и говорить, ну, знаете, эти женщины все увидят, мало ли что им вообще такое пригрезится. То есть женщины не считались надежными свидетельницами, и когда апостол Павел пересказывает там, что Христос воскрес, явился Петру, потом 12, потом, значит, он, обращаясь к аудитории, которая колеблется, которую он пытается завоевать, он знает, что это, ну, это античная аудитория.
Мужская
античная аудитория.
Про баб не надо упоминать.
Да, поэтому он понимает, что если упоминать женщин, это сильно сыграет против того, что он говорит. Но, тем не менее, вообще через всю Библию проходит то, что Бог предпочитает тех, кого загнали, тех, кого отодвинули на второй роли. И мы видим, что Бог поддерживает, ну, это у массы примеров, там, конкретных персонажей. Сам народ ветхозаветный, израильский, это рабы, это понятно, что фараон говорит, да кто это вообще такие, там, не знаю я Бога Израилева, там, какой вообще Бог может быть у этих рабов. И мы видим, что в первыми воскресшего Христа видят именно женщины. И мы видим, что христианство по сравнению с обществом, на фоне общества, в котором оно возникает, оно резко меняет статус женщины, поскольку женщина оказывается сонаследницей благодатной жизни, возникает почитание благословенной Девы Марии, есть ряд женских персонажей уже в Ветхом Завете. Ну и вообще надо отметить, что первая женщина в греческой мифологии – это Пандора. Вот та самая, которая, значит, ящик Пандоры. И сохранились надписи, в которых греческие мужчины, они выражали свое огорчение, что нельзя завести себе ребенка как-то без женщины. Вот пришел бы там в каком-нибудь храм какого-нибудь языческого бога, оставил бы там приношение, на утро забрал ребенка, там все было бы гладко. А тут приходится еще, значит, связываться с женщиной. Мир, в котором христианство впервые возникло, был очень жестко патриархальным, и на этом фоне христианство выделяется очень резко. То, что в церкви появляются святые подвижницы, то, что в церкви есть почитание, ну вот, скажем, преподобной Марии Египетской, которая была женщиной, и женщиной вот социально, так сказать, неприемлемого поведения, и она прославляется церковью как великая святая. Ну или мы находим непосредственно даже в Евангелии, где Христос беседует с самарянкой, которая полукровка, которая еретичка, и которая, самое главное, женщина, и которая женщина очень, так сказать, непростой личной судьбы. То есть мы видим, что христианство представляет собой огромный прорыв на том фоне, который был.
Когда... Да, первые 3-4-5 веков. Я согласна. Я даже, я перебила, да, извините.
Нет, ничего, говорите.
Понятно, очень хорошо мне понятна ваша точка зрения, тем более, что я провела в церкви достаточно много времени. Я хочу добавить тогда, что было в первом христианстве. В раннем христианстве было такое служение женщин, как диаконисы. Но это не значит, что их как-то особо возносили, а вот как нам объясняет Дидаскалия, этот текст 3-4 веков, женщины выбирали диаконисами для того, чтобы они служили другим женщинам, ибо существуют дома, в которые ты не можешь послать к женщинам диакона из-за язычников, а пошлешь диаконису. Ну и апостольские постановления, то же самое. Пишут, что в некоторые дома нельзя послать к женщинам мужчину диакона из-за неверных, посему для успокоения помысла нечестивых пошли туда женщину-диаконису. То есть женщин даже рукополагали, есть специальный чин, да, положение диаконис. И кроме того, об этом не говорится в православных источниках, и нам всегда говорили, что не было женщин-священниц, но они были. Их называли пресвитеридами. Скорее всего, это были старшие над диаконисами женщины. О них пишет Никодим Милош, православный епископ, осторожно рассуждает в комментариях на 11-е правило Поместного Лаодикийского собора. То есть мы можем видеть, что некая даже иерархия зарождалась и даже зародилась в первые 200-300 лет существования христианства среди женщин. А потом все это быстренько свернули. И... Да.
Ну, вы знаете, собственно, надо отметить, что диакон в ранней церкви – это не тот, кто помогает при богослужении, а это человек, который выполняет социальные функции, то есть, например, заботится о больных, нуждающихся людях. И вот эту социальную функцию, несомненно, там были диаконисы, конечно.
Они помогали крестить женщин, потому что женщины раздевались, когда входили в купель, и мужчина не должен был там находиться.
Да, но диакон в ранней церкви – это служение прежде всего социальное. То есть, конечно, она могла там входить в дом женщин для того, чтобы какую-то помощь оказывать.
Но чин был положение, рукоположение.
Вполне возможно. Другое дело, что сейчас все-таки диакон – это несколько другое служение. Это прежде всего человек, который помогает священнику при богослужении.
Есть сведения, что диаконисы помогали при богослужении. Кроме того, вот пресвитериды, так называемые, у нас их переводят как старицы. Почему-то у нас слово пресвитер мужского рода не переводят как старец, а переводят как пресвитер. Но были пресвитериды, и о них есть надписи на могильных памятниках, эпитафии. Пятый век, середина пятого века, 425 год. Это католическая церковь, они никакие не еретики. Вот одна пресвитерида прожила 40 лет, а вторая, о ней упоминание, что она продала место на кладбище одному человеку, а этим занимались только пресвитеры, то есть священники. И также, например, вот есть такое, это у нас послание папы Геласия I всем епископатам, утвержденным в Лукане, Бритиуме и Сицилии. И это 494 год. Он говорит, что никаких пасторов, пресвитеров женского пола, совершающих Евхаристию, быть не должно. Он с большим беспокойством об этом слышит.
Да.
И там слово «кункта» используется, которое как раз подразумевает все функции служения мужчин-пасторов. Литургические, юридические и учительные. То есть мужчин-священников. Ну, естественно, еще... Нашли мозаики в Риме, в которых женщина сидит в собрании женщин. То есть я не говорю о том, что это как бы сейчас мы воспринимали. Это было следствием сегрегации женской. То есть женщинам свои женщины и свои евхаристии, которые совершают женщины. Но тем не менее это было.
Ну, это во многом вопрос интерпретации имеющихся данных, поскольку ну, слово «старица», мы можем говорить, иногда говоря «старейшина», сейчас не используется это слово в православной церкви, но вот слово «старейшина» оно может означать просто...
Может, у нас так и переводят, да, «старица».
Да, оно может... Собственно, не факт, что, собственно, «старица». Мы не можем из этого делать вывод, что старицы совершали Евхаристию.
Есть мозаики, но, есть надписи на надгробных.
Но главное, на что бы я здесь обратил внимание, что священническое служение – это не служение, скажем так, это не место менеджеров корпорации, потому что в корпорации есть действительно какие-то более высокооплачиваемые места, связанные с большей властью, большей ответственностью. И тут люди могут, конечно, говорить о том, что должен быть равный допуск к этим возможностям, потому что люди состязаются для того, чтобы занять более высокие места.
Вот видите, как хорошо вы говорите. Знаете, о чем это сейчас говорит? О том, что есть некий ресурс, от которого выгодно кого-либо оттеснить.
Вот есть ресурс.
Да?
В том-то и дело, что священничество – это не ресурс. Священничество – это вот это принципиальный, кстати, момент, поскольку человек, который идет в священники, это не человек, который ищет занять выгодное место в корпорации, это человек, который отдает себя на служение, и священники, вот которых я знаю вот за мое время пребывания в церкви, это не люди, которые хорошо типа устроились. Это человек, которого могут позвонить, значит, в любое время дня и ночи и призвать его там принять исповедь у умирающего человека. Это человек, на котором лежит огромная забота, помимо, собственно, священнического служения, огромное количество хозяйственных забот. Он должен где-то изыскивать средства, чтобы заплатить хору и починить, где-то у него в храме протекает. Да, и при этом каждый человек, который к нему приходит, он его должен принять с теплом и любовью. То есть священник – это исключительно трудное и тяжелое служение, которое требует огромной самоотверженности. И его, в принципе, нельзя сопоставлять там с неким ресурсом, с неким выгодным местом корпорации. Вот это принципиально...
Вы с этого начали.
Да, это принципиальный момент.
Вы с этого аргумента начали.
Собственно, это принципиальная разница между... миром, где мы конфликтуем и состязаемся
Хорошо.
За различные блага.
Сергей, смотрите, вот у меня большое количество верующих феминисток, да, в друзьях, которые вот в этих вопросах, они говорят, что мы бы с удовольствием ходили к женщине-священнице, она нам нужна. Вот если люди, если у женщин есть такой запрос, что им может ответить церковь на это?
То, что было бы очень хорошо найти к какую-то духовно-опытную христианку и, собственно, духовным наставничеством в отношении женщин. Женщины занимались, и есть даже такой термин «амма», то есть есть «авва», которые опытные духовно-монахи, есть «амма», которая, значит, соответственно, духовно-опытная монахиня, которая особенно удобно преподавать какие-то наставления женщинам.
Ну, а если женщине учить не разрешает апостол, что тогда делать?
Апостол... Дело в том, что там в чем имеется в виду, что она не учит собрание. Естественно, преподавать личные наставления, какие-то духовные советы давать другой женщине, против этого, ну, трудно что-либо возражать. Потому что, есть миссия священника сакраментальная, когда он совершает Евхаристию.
И пасторская, когда он учит.
Пасторская, когда он учит. Дело в том, что касается сакраментальной функции священника, то по ряду причин...
Я знаю эти причины прекрасно.
Ну, возможно, вы согласны или нет, но...
Нет, конечно.
По ряду причин в православной церкви женщина не может совершать Евхаристию.
Да, потому что Бог – Отец, потому что женщина часто впадает, как учит церковь, в нечистоту. Это, кстати, второй такой вот очень важный момент, потому что, в общем-то, это учение из Ветхого Завета. Каким образом оно вдруг стало у нас определяющим?
Ну, это не принципиальный, кстати, момент.
Вы знаете, это как трактуют. Это на самом деле важно. Вот, например, женщина, когда рождает ребенка, она считается отлученной от церкви, потому что она совершила нечистое деяние, и ее воссоединяют в церковь и читают очистительные молитвы. Мне их 4 раза читали. И я знаю многих христианок, которые шокированы этим. Они говорят, что я сделала плохого.
Но это ошибка, кстати, вот когда есть понятие обряда, ритуальной нечистоты, которая наследуется из Ветхого Завета, которая смешивается с понятием нравственной нечистоты. И, конечно же, то, что женщина родила ребенка, это подвиг, и это в высшей степени прекрасное, замечательное и всячески благословляемое церковью деяние. И речь идет об обрядовой нечистоте, которую нельзя путать с нравственной. Ни в коем случае это не значит, что она плохая.
Зачем она нужна, Сергей?
На самом деле это то, что... действительно стоит обсуждать.
Это стоит обсуждать. Есть запрос.
Да, есть запрос. Другое дело, конечно же, что причины, по которым священническое служение возлагается только на мужчин, они связаны не с нечистотой, нет. Просто церковь есть некий организм, органическое единство. Это не корпорация в мирском плане, это не корпорация, в которой вы можете быть или не быть менеджером, там, это священник является образом Христа перед паствой, и он, поскольку Христос воплотился в мужском теле от Преблагословенной Богородицы и Преснодевы Марии, священник, который его являет народу, он тоже избирается из мужчин, подобно тому, как Христос избрал 12 апостолов.
Угу.
Но это...
Смотрите, у вас два момента. Один, он исходит из культурных предпосылок, которые были 2000 лет назад. Неизвестно сейчас, кого бы избрал Иисус. Мы не можем этого, конечно, предугадать, но все-таки. Тогда нельзя было избрать женщин. Это раз. А второе, если священник – это образ Христа, то тогда образ кого? Женщина.
Значит, в разных...
Спас ли Иисус женщину, не воплотившись в женское тело? Это довольно-таки сложный христологический вопрос.
Наивысшим из сотворенных существ в православном восприятии является как раз женщина. Наивысшим. Ну, потому что честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим – это Пресвятая Богородица. То есть говорить о том, что вот это связано с тем, что женщину мы ставим ниже, нет. Просто есть разные функции, которые несут люди в зависимости от того, к чему они призваны. Ну, например, я как женатый мужчина, я не могу быть епископом. У меня другое призвание в жизни.
Ну, раньше могли бы, до 4-го, до какого там века.
Ну, по крайней мере,
женатыми,
сейчас.
Потом каноны изменились, да?
У меня нет претензий к церкви, а чего это я не епископ?
Ну, дело не в претензии. Дело в том, как меняются каноны, как их пишут с какими-то особенными там задачами и как их переписывают. Смотрите, вот вы говорите, что, ну, вот, например, Иоанн Златоуст пишет, «Жена – вторичная власть, значит, не должна требовать равенства с мужем, так как стоит под главой». Вот про Богородицу мы много раз слышали, да, и про Марию там Египетскую, и про многих других святых. Но у меня вот здесь 45 страниц цитат из святых отцов и из Библии тоже, которые прямым текстом говорят о том, что женщина вторична именно потому, что она сотворена там, из ребра Адама, и она вторая. При этом эти же святые отцы игнорируют другую главу в книге «Бытия», в которой говорится о том, что их мужчину и женщину сотворили одновременно. Мужчину и женщину сотворил их. Мы сейчас знаем, что это две традиции, элохист и яхвист. Это два последовательных изложения, у которых есть некоторые несовпадения и в днях творения, да, и в том числе вот в истории сотворения людей первых. Когда выгодно женщину поставить на второе место, берут именно тот фрагмент из Библии, который удобнее всего объясняет ее дискриминацию. Почему не обращают внимания на другую сторону? И
нужно разграничивать две вещи. То, что, разумеется, святые отцы и даже библейские авторы, они пишут, находясь в определенном культурном контексте.
Да.
И мы должны этот контекст учитывать. Но, с другой стороны, мы сами находимся в определенном культурном контексте, и нам нужно проявлять большую рассудительность для того, чтобы нам не абсолютизировать свой собственный культурный контекст. Мы живем в среде, где действительно огромной ценностью является равенство, и мы внутренне восстаем, мы внутренне протестуем против иерархии, против любой иерархии. Так устроен современный человек в современном обществе. Однако это не значит, что иерархия всегда и абсолютно плохо. Я знаю, что надо мной есть священники, над ними есть епископы, над ними есть патриарх, и над всеми нами людьми есть ангелы, и это хорошо, это не является чем-то ужасным. Иерархия не всегда означает притеснение и дискриминацию.
Скажите, пожалуйста, как иерархия, какое она имеет отношение к мужскому и женскому полу? Это только социальный конструкт, это не более того. Мужчина и женщина, они одинаковые, биологически совершенно виды.
Ну, время у нас, конечно, подходит. Я просто скажу, что мужчина и женщина биологически все-таки, конечно же, разные, потому что нет ни одного мужчины, но мы с вами отвергаем оба трансгендерную идеологию, и мы знаем, что мужчины не рожают. И, соответственно, они не могут выполнить вот это величайшее предназначение в жизни. Но это не потому, что их кто-то дискриминирует, а потому, что просто они по природе, на них возложена несколько другая миссия. Ой, но я боюсь, что время наше уже подходит.
Ну, так, что ж.
Спасибо вам за то, что вы пришли, и было очень интересно с вами беседовать.
Спасибо, мне тоже было интересно. Надеюсь, что я хоть что-то полезное сказала. Спасибо. Для женщин, которые меня слушают.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.